20. Наивысшим взлетом приключений Тибо де Кастри в Сан-Франциско, продолжил Дональдус, на мой взгляд, стало создание в обстановке великой секретности, с отсевом кандидатур, тайными сообщениями и какими-то редко, хоть и пышно проводившимися в узком кругу оккультными церемониями герметического ордена.
«Вы имеете в виду тот герметический орден, о котором упоминает Смит, или, точнее говоря, автор дневника?» Перебил его Франц. Он слушал, испытывая смешанное чувство восхищения, раздражения и странного веселья, пребывая мыслями, по крайней мере наполовину, где-то в другом месте, но после упоминания великого шифра стал слушать куда внимательнее.
«Совершенно верно», — кивнул Байерс. «На этом я остановлюсь несколько подробнее. В Англии в то же время существовал герметический орден Золотой Зари, оккультное общество, куда входили такие персоны, как поэт-мистик Йейтс, который вел беседы с овощами, пчелами и озерами, а также Дион Форчун и Джордж Рассел, тот, что подписывался АЕ, и ваш любимый Артур Мэкен. Знаете, Франц, я всегда думал, что в его великом боге Пане сексуально зловещая фам фатал Хелен Вон имела реальный прототип — сатанистку Диану Вон, хотя мемуары последней, а, возможно, и она сама, были мистификацией, сочиненной французским журналистом Габриэлом Жаганом. Франц нетерпеливо кивнул, сдержав просившийся на язык возглас. «Продолжайте, Дональдус, не отвлекайтесь». Но собеседник понял его и без слов. Как бы то ни было, в 1898 году Алистеру Кроули удалось присоединиться к источнику «Золотистого дня». Изящно, не так ли? И он чуть не разрушил общество своими требованиями исполнения сатанистских ритуалов, черной магии и прочих реально крутых вещей. В подражание, но и, несомненно, с ироническим вызовом, де Кастри назвал свое общество герметическим орденом ониксовых сумерек. Говорят, он носил большой черный перстень, выполненный в технике Пьетро Дура, с отполированной до блеска мозаичной печаткой из оникса, обсидиана, черного дерева и черного опала с изображением хищной черной птицы, возможно, ворона. Именно на этой стадии успехи де Кастри закончились, и окружавшая его атмосфера постепенно сделалась очень неблагоприятной. К сожалению, об этом периоде мне труднее всего было раздобыть достоверные сведения, да и вообще какие-либо сведения, по причинам, которые являются или станут вполне очевидными. Я попытался в меру сил создать реконструкцию событий. Возможно, дело обстояло так. Создав тайное общество, Тибо сразу же открыл относительно немногочисленной группке избранных членов, что его утопия является отнюдь недалекой мечтой, а ближайшей перспективой, и что достигнуть ее надлежит насильственной революцией, как материальной, так и духовной, то есть параментальной, а также что главным и поначалу единственным инструментом этой революции должен стать герметический орден ониксовых сумерек. Начало этой насильственной революции он предполагал положить террористическими актами, наподобие тех, какие в то время, незадолго до неудачной революции 1905 года, совершали нигилисты в России. Но подкрепив их большим количеством нового вида черной магии, а именно созданной им мегаполиса мантии. Целью должна была стать деморализация, а не истребление, по крайней мере на первых порах. Бомбы с черным порохом должны были взрываться в общественных местах и на крышах больших зданий в безлюдные ночные часы. Другие большие здания следовало погружать во тьму, выключая главные электрорубильники, которые нужно было предварительно отыскать. Анонимные письма и телефонные звонки должны были усилить панику. Но куда более важное значение он придавал мегаполисам антическим операциям, которые должны были превратить дома в руины, свести людей с ума, чтобы они, вопя от ужаса, сбежали все до единого из Сан-Франциско, захлестнув дороги и переполнив паромы. По крайней мере, именно эти слова пересказал мне Клоас, которому де Кастре доверился много лет спустя, находясь в приступе редкой для себя общительности. «Скажите, Франц, вам не доводилось слышать, что Никола Тесла, другой американский волшебник электричества, в последние годы жизни утверждал, что изобрел, или, по крайней мере, сформулировал, принцип устройства, достаточно маленького для того, чтобы его можно было в ящике от почтовой посылки пронести в любое здание и оставить там, дабы оно в установленное время сотрясало здание симпатическими вибрациями, которые должны были разнести его на куски. Об этом мне тоже говорил Герман Клоас. Впрочем, я отвлекся. Эти магические или псевдонаучные действия, какой категории предпочли отнести их вы, потребовали бы абсолютного повиновения со стороны помощников Тибо, и он, похоже, добивался слепого и точного подчинения от каждого из своих помощников в герметическом ордене Ониксовых Сумерек. Один из них, или одна, получил приказ отправиться по определенному адресу в Сан-Франциско в указанное время и просто стоять там 2 часа, пытаясь отключить размышления или сосредоточиться на одной мысли. Или же отнести слиток меди, маленькую коробку с углем или игрушечный воздушный шар, наполненный водородом, на определенный этаж в определенном большом здании и просто оставить его там, воздушный шар под потолком, опять же в указанное время. Очевидно, эти элементы должны были служить катализаторами. Также он приказывал 2-3 встретиться в определенном вестибюле отеля или на определенной скамейке в парке и просто сидеть там вместе, не разговаривая, в течение 30 минут. И все должны были беспрекословно и без колебаний подчиняться каждому приказу в мельчайших деталях. Иначе, я полагаю, последовали бы различные устрашающие наказания и репрессалии в стиле карбонариев. Большие здания всегда были главными целями его мегаполиса Мантии. Он утверждал, что они являются главными центрами концентрации городского вещества, отравляющего большие мегаполисы или невыносимо тяготящего их. Согласно одной из легенд, 10 годами ранее он вместе с другими парижанами выступил против возведения Эйфелевой башни. Профессор математики подсчитал, что сооружение рухнет, когда достигнет 700 футов в высоту, но Тибо просто заявил, что вся эта обнаженная сталь, взирающая на город с неба, сведет Париж с ума. И учитывая последующие события, Франц, я иногда думаю, что можно было бы доказать истинность этого предсказания. Первая и Вторая мировые войны, вызванные как нашествие саранчи, чрезмерной концентрацией населения и моровым поветрием, проявившимся сыпью высотных построек, так ли уж это невероятно? Но Тибо пришел к выводу, что не в состоянии противодействовать возведению таких зданий, и обратился к проблеме их контроля. В некотором смысле, знаете ли, у него был менталитет дрессировщика животных, возможно, унаследованный от отца, путешествовавшего по Африке. Очень может быть, что Тибо считал, будто существует своеобразная математика, посредством которой можно было бы манипулировать умами и большими зданиями, а может и параментальными сущностями. Или предполагал, что изобрел ее. Он называл ее неопифагорейской метагеометрией. Все дело было в том, чтобы определить нужное время и место. Он цитировал Архимеда. «Дайте мне точку опоры, и я переверну мир». И доставить туда нужного человека, разум или материальный предмет. Он также, по-видимому, верил, что в определенных местах мегаполисов для определенных людей существует ограниченное ясновидение, яснослышание и предвидение. Однажды он начал было подробно описывать Клоасу некий акт мегаполиса Мантии, так сказать, объяснять формулу, но не договорил, так как у него возникли подозрения. Нельзя пропустить еще один анекдот по поводу мегаполисного колдовства. Я склонен сомневаться в его подлинности, но он очень показателен. Тибо будто бы предложил встряхнуть Хобарт Билдинг или, может быть, еще какое-то из высоких узких зданий на Маркет-стрит. Старик якобы сказал, что от добросовестности строителя будет зависеть, развалится дом или устоит. В данном случае у него имелось четверо добровольцев или наемников, которыми были, вы не поверите, Джек Лондон, Джордж Стерлинг, Рэг-тайм певица, Актарон, известная под псевдонимом Олив Чёрч, протеже старой королевы Вуду и тому подобного Мамми Плезант, и некий Феннер. Вы, конечно, знаете фонтан Лотте на Маркет-стрит. Его подарила городу Лотта Крэптри, божество золотых приисков, которую учила танцам и смежным искусствам Лола Монтес, знаменитый паучий танец, Людвиг Баварский и тому подобное. Итак, четверо последователей Тибо должны были подойти по сходящимся к фонтану улицам, расположенным в форме свастики, против часовой стрелки, мысленно сосредоточившись на четырех точках компаса, и принести с собой предметы, представляющие четыре элемента. Олив, лилию в горшке, земля, феннер, бутылку магнум шампанского, жидкость, стерлинг, довольно большой детский воздушный шар, наполненный водородом, воздух, а Джек – длинную сигару, огонь. Им следовало одновременно подойти к фонтану и представить принесенное ему, этому фонтану. Джорджу, например, следовало выпустить в воду водород из шара, а Джеку погасить в ней сигару. Олив и Феннер явились первыми. Феннер оказался подвыпившим. Возможно, он по дороге продегустировал свое подношение. Думаю, резонно будет предположить, что все четверо решили воодушевиться перед важным делом. Очень вероятно, что Феннер ухаживал за Олив, и она отказала ему. Теперь же он захотел, чтобы она выпила с ним шампанского. Она и этого не пожелала. И он попытался насильно влить его ей в рот, но в результате облил ей грудь и лилию в горшке и, естественно, весь перед платья. Пока они воевали на краю фонтана, подошел Джордж. Он возмутился и попытался остановить Феннера, не выпустив при этом воздушный шар. А Олив, визжа и смеясь, любовалась дракой, прижимая к мокрой груди лилию в горшке. В этот момент сзади к ним подошел Джек, оказавшийся пьянее остальных. Он испытал непреодолимое желание поднять руку с сигарой и коснуться тлеющим кончиком воздушного шара. Прогремел взрыв, полыхнуло пламя. Всем участникам действа опалило брови. Феннер решил, что Стерлинг застрелил его, и рухнул навзничь в фонтан, выпустив бутылку, которая вдребезги разбилась на тротуаре. Олив уронила горшок с цветком и впала в истерику. Джордж был вне себя от ярости и орал на Джека. Тот хохотал, как сумасшедший бог, а Тибо, несомненно, мрачно проклинал их где-то вдалеке. На следующий день стало известно, что тем же вечером, практически одновременно с их эскападой, за Ринкон-Хилл рухнул, превратившись в груду кирпичей, небольшой склад. Причинами объявили возраст здания и ошибки строителей, но Тибо, конечно, утверждал, что это сработал его мегаполисомагический ритуал, а результат оказался столь жалким из-за легкомыслия всех участников и идиотской выходки Джека. Не знаю, есть ли во всей этой истории хоть какая-то правда. Если и есть капля, то искаженная ради юмористического эффекта.
Тем не менее, она дает представление о том, как обстояли дела. По крайней мере, позволяет немного ощутить атмосферу. Что ж, в любом случае, нетрудно представить себе, как отреагировали на требования Тибо те примадонны обоего пола, которых он завербовал в свое войско. Вполне возможно, что Джек Лондон и Джордж Стерлинг могли бы для забавы заняться отключением света в многолюдных заведениях, особенно если бы Тибо предложил это, когда они были достаточно пьяны. И даже капризный старикан Бирс с удовольствием мог бы насладиться грохотом и полюбоваться дымом черного пороха, если бы кто-то другой подготовил и произвел взрыв. Но Тибо требовал, чтобы они делали скучные вещи, да еще и не объяснял, зачем. Это оказалось чересчур для его сторонников. Легенда утверждает, что одна из первых красавиц, эксцентричная светская дама, входившая в число его послушниц, заявила: «Если бы он попросил меня сделать что-то сложное, например, соблазнить президента Рузвельта, она, естественно, имела в виду Тедди, или раздеться догола в ротонде магазина City of Paris, а потом доплыть до тюленьих скал и приковать себя к ним, как Андромеда, но просто стоять 1 час и 20 минут перед публичной библиотекой с 7 довольно большими стальными шарикоподшипниками в лифчике, думать о Южном полюсе и молчать все это время, нет уж, пусть поищет других дураков». Видите ли, когда дело дошло до практики, они, должно быть, просто отказались воспринимать его всерьез. Либо его революцию, либо его новую черную магию. Джек Лондон с молоду был марксистом-социалистом и изложил свое видение будущего, в которое входила жестокая классовая война, в научно-фантастическом романе «Железная пята». Он не только мог отыскать зияющие пробелы в теории и практике царства террора, задуманного Тибо, но и наверняка сделал это. И он не мог не понимать, что первый город, который возглавил представитель лейбористской партии, вряд ли годится для того, чтобы начать отсюда контрреволюцию. Он также был материалистом-дарвинистом и хорошо ориентировался в естественных науках. Он мог бы объявить во всеуслышание и доказать, что новая черная наука Тибо со всеми необъяснимыми действиями на расстоянии всего лишь псевдонаучная пародия и несколько более изящное название для магии. Как бы там ни было, все они отказались помогать ему даже в экспериментах с мегаполисом магии. И даже если кто-то раз-другой согласился, все это кончалось чем-то вроде конфуза у фонтана Лотты и не приводило ни к каким результатам. Я полагаю, что к тому времени он утратил контроль над собой и принялся сыпать приказами и грозить карами, а соратники просто смеялись над ним. И когда он не захотел понять, что игра окончена, и продолжил в том же духе, они просто ушли от него. Не исключено, что они прибегали и к более активным мерам. Я вполне могу себе представить, как богатырь вроде Лондона просто поднимает разъяренного, брызжущего слюной маленького человечка за воротник пальто и штаны и вышвыривает вон. Байерс вскинул брови. «Знаете, Франц, это напомнило мне, что тот самый Де Кастро, клиент Лавкрафта, был знаком с Амброзом Бирсом и утверждал, что сотрудничал с ним. Но во время их последней встречи Бирс заставил Де Кастро поторопиться с уходом и, прямо говоря, так стукнул его тростью по голове, что сломал ее. И впрямь очень похоже на те перипетии, которые, по моим предположениям, могли случиться с Де Кастро. Гипотеза о том, что это один и тот же человек, действительно очень привлекательна. Но, увы, ошибочно, потому что Де Кастро заказывал Лавкрафту литературную обработку своих воспоминаний о Бирсе уже после смерти Де Кастро. Он вздохнул и поспешил вернуться к основной теме. Во всяком случае, какие-то подобные происшествия могли завершить превращение Тибо Де Кастро из очаровательного чудака, которому все потакали, в
противного старого зануду, скандалиста, попрошайку и шантажиста, от которого нужно было защищаться любыми доступными способами. Да, Франц, ходят упорные слухи, что он угрожал шантажом своим бывшим ученикам. И случалось, действительно прибегал к нему, грозя раскрыть скандалы, о которых узнал в те дни, когда они были на коротке друг с другом, или просто донести, что они входили в террористическую организацию, его собственную. Дважды в это время он, похоже, полностью исчезал на несколько месяцев. Скорее всего, потому что попадал в тюрьму. Это некоторые из его бывших помощников, занимавших видное положение, без труда могли устроить, хотя ни одного подтверждения такому предположению я так и не смог найти. Очень уж много документов погибло во время землетрясения. И все же остатки его темного очарования, должно быть, довольно долго сохранялись в умах его бывших помощников. Они так и не избавились от ощущения, что он все же обладал зловещими сверхъестественными способностями. И когда рано утром 18 апреля 1906 года землетрясение взметнуло с запада по Маркет-стрит кирпичные и бетонные волны, убивавшие людей сотнями, один из его неверных последователей, несомненно вспомнив его уклончивые разговоры о магии, способной низвергнуть небоскребы, якобы воскликнул: «Ай да старый черт! Оказывается, он не впустую грозился. Вы сами знаете о том, что Тибо пытался использовать случившееся землетрясение в своем шантаже. Я уже раз сделал это и могу повторить». Очевидно, пытаясь напугать людей, он использовал все, что приходило ему в голову. Я слышал о нескольких случаях, когда он угрожал своей царицей ночи, своей Мадонной тьмы, этой своей давней таинственной дамой или девушкой. Грозил наслать на них свою черную тигрицу, если они не раскошелятся. Но в основном моя информация за этот период очень отрывочна и односторонняя. Те, кто хорошо знал его, как один старались его забыть, можно сказать, выдавить из себя. Ну а два главных источника моих сведений, Клоас и Рикер, знали его только стариком в 20-х годах и слышали лишь его версию или версии истории. Рикер, бесконечно далекий от политики в любых толкованиях этого понятия, думал о нем как о великом ученом и метафизике, которому группа легкомысленных богатых людей пообещала деньги и поддержку, но которого затем жестоко обманула и бросила. В революционную часть теории он никогда всерьез не верил. Клоас, напротив, рассматривал де Кастри как несостоявшегося великого мятежника, современного Джона Брауна, Сэма Адамса или Марата, которого богатые, прикидывавшиеся людьми искусства, жаждущие острых ощущений покровители, толкнули на действие, а потом, струсив, предали. Они оба с негодованием отвергли домыслы о шантаже. «А что насчет этой мистической дамы?» — прервал его Франц. «Она так и оставалась с ним или поблизости от него. Что говорили о ней Клоас и Рикер?» Байерс покачал головой. К 20-м годам она совсем исчезла, если вообще когда-либо существовала. Для Рикера и Клоаса она была просто очередной историей, вернее, одной из множества бесконечно увлекательных историй, которые они время от времени вытягивали из старика. Или же, хоть это и не так увлекательно, давали ему возможность заново пережить былое в памяти. По их словам, за время их знакомства он вообще не имел дела с женщинами. Правда, Клоас однажды проговорился, что старик иногда нанимал проституток, но когда я попытался разузнать об этом побольше, наотрез отказался рассказывать об этом и заявил, что это личное дело старика и никого больше не касается. Ну а Рикер сказал, что тот питал сентиментальный интерес, слабость в сердце, к маленьким девочкам и настаивал, что все было абсолютно невинно, этакий современный Льюис Кэрролл. Оба категорически отрицали какие бы то ни было намеки на то, что старик мог быть пристрастен к сексуальным извращениям, а также сплетни о шантаже и появившиеся позже еще более отвратительные слухи, что де Кастри посвятил свои преклонные годы мести предателям и каким-то образом доводил их до смерти или самоубийства с помощью черной магии.
«Я знаю о нескольких таких случаях», — сказал Франц, «и думаю, что вы собираетесь упомянуть как раз некоторые из них. Что случилось с Норой Мэй Френч?»
«Она ушла первой. В 1907 году, всего через год после землетрясения, несомненное самоубийство. Она умерла в страшных мучениях от яда. Очень трагично.
А когда умер Стерлинг?»
17 ноября 1926 года.
«Похоже, вся эта компания испытывала тягу к самоубийству на протяжении добрых двух десятков лет».
Франц проговорил эту фразу очень задумчиво, хотя пока что не позволял себе глубоко погрузиться в размышления.
«Взять хотя бы Бирса, отправившегося в Мексику с несомненным намерением сложить там голову. Если вся жизнь наполнена войной, почему бы не умереть такой смертью? По всей вероятности, он присоединился к повстанцам Панчо Вильи в качестве своего рода неофициального корреспондента революции.
Скорее всего, они и пристрелили этого наглого старого гринго, который даже ради самого дьявола не стал бы молчать о том, что не следует выносить на публику. А Стерлинг, как известно, годами носил пузырек с цианидом в кармане жилета. И совершенно неважно, вынул ли он его в конце концов случайно, что представляется мне надуманным, или намеренно. А потом был случай с Джеком Лондоном. Об этом рассказывает дочь Роджерса в своей книге, когда он исчез на 5 дней, а затем вернулся домой, где к тому времени собрались Шармейн, сама мемуаристка и еще несколько встревоженных людей, и с озорной, ледяной логикой человека, который допился до того, что хмель его больше не берет, велел Джорджу Стерлингу и Роджерсу не сидеть с трупом. Хотя лично я думаю, что алкоголь сам по себе достаточное зло, и в этом случае не требовались ни черная магия, ни сила внушения де Кастри».
«Что мог иметь в виду Лондон, произнося эти слова?» — спросил Байерс, который, прищурившись, скрупулезно отмерял себе следующую дозу бренди. «Если чувствуешь, как жизнь теряет свою изюминку, как силы начинают иссякать, надо, не дожидаясь, пока Безносая позовет, взять его за руку и уйти, смеясь».
«Безносая?» Лондон просто-напросто дал смерти напрашивающееся прозвище, на которое наводит ее общепринятый облик. Череп, обтянутый кожей. Нос — это хрящи. И поэтому череп... Глаза Байерса вдруг широко раскрылись, и он ткнул пальцем в сторону гостя.
«Франц!» — взволнованно воскликнул он. «Это параментальная сущность, которую вы видели. У нее был нос?»
Франц как будто получил постгипнотическую команду, крепко зажмурился, немного запрокинул голову и поднес ладони к лицу, словно намеревался спрятать его.
Слова Байерса живо возродили перед мысленным взором бледно-коричневую, пустую треугольную морду.
«Впредь», — сказал он, тщательно подбирая слова,
— «никогда не говорите подобных вещей так внезапно. Да, у нее не было носа».
«Мой дорогой Франц, покорнейше прошу прощения. Такого больше не повторится. Я до сих пор не представлял себе в должной мере, как может подействовать на человека вид этой сущности».
«Ничего, ничего», — негромко ответил Франц. «Итак, 4 его последователей скончались безвременно, за исключением, возможно, Бирса. Пали жертвами своих необузданных психе, животной земной души или чего-то другого.
И, по крайней мере, столько же менее известных персон», — снова очень уместно подхватил Байерс. «Знаете, Франц, меня всегда поражало, как в последнем великом романе Лондона «Смирительная рубашка», разум полностью побеждает материю. Благодаря невероятной самодисциплине заключенный, отбывающий пожизненный срок в Сан-Квентине, получает возможность сбежать душой сквозь толстые стены своей тюрьмы, свободно перемещаться по миру и возвращаться к своим прошлым воплощениям, заново переживать свои смерти. Почему-то это вновь наводит меня на мысли о постаревшем де Кастре, который в 20-х годах одиноко жил в дешевых отелях в центре города и размышлял о былых надеждах, славе и катастрофах, а также, представляя себе тем временем отвратительные, нескончаемые пытки, о причиненных ему обидах, мести, независимо от того, предпринимал он на самом деле какие-то действия или нет. И о... кто знает, о чем еще? Устремляясь разумом в... кто знает, какие странствия?